Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн». Мы говорим о театре, об искусстве, о пандемии, в том числе касаемся последней по времени, к сегодняшнему дню премьеры театра «Модерн» спектакля «Женитьба». И напомню, в нем объединены три сюжета о женитьбе, знаменитая гоголевская пьеса «Женитьба», «Женитьба Бальзаминова» Островского и «Предложение Чехова». Я вот снова хотел бы к этой постановке обратиться, к ее литературной основе, но три разных автора. Они три, безусловно, величайших фигуры для российского и мирового театра, но мне кажется, очень разные по какой-то интонации, по юмору даже, который у них есть разные.
Ну, интонацию-то выстраиваем мы.
Ну, так я об этом и хотел вас спросить. Вот как вам удалось, что вы делали, чтобы сшить
их? Просто, это не просто, это было сшивание. Интонацию ищет любой театр. То есть кто-то скажет, да это, наверное, издевательство, да никакое это не издевательство. Интонация остается за нами. С какой интонацией мы произнесем слова? Да, с какой интонацией? Какую концепцию мы построим? Я построил концепцию, что все концентрирую вокруг женщины, вокруг Агафьи Тиховны, а не вокруг ситуации женитьбы, а вокруг женщины. И туда провожу особенно все это во втором акте. Поэтому я сложностей особых не видел, потому что я уже, как сказал в первой части, что все эти три произведения, они про нелюбовь. Это их объединяет. Время такое. Ну и сейчас тоже очень много этой нелюбви я вижу, и снимаются какие-то сериалы, и люди что-то пишут в сети. Поэтому это все сегодня монтируется сегодняшним днем.
Еще одна ваша работа, новая, я так понимаю, еще не осуществленная, но над которой вы начали работать, трилогия «Антихрист и Христос».
Это большой проект, мы только начали его сейчас уже репетировать, и вот сейчас мы все лето будем репетировать, надеюсь, что это выйдет первый спектакль из трех, потому что это трилогия. Что это за произведение? Много всего. Это и архивная работа, это и работа с Толстым, с Алексеем, это работа с Мережковским, ну, с этими произведениями. Это трилогия. Первый спектакль, который мы выпустим, будет называться «Пётр».
Про Петра Первого.
Да. Ну, про него, так если упрощать, про него. И второй спектакль – это Леонардо да Винчи. И третий спектакль – «Иуда». Это будет три спектакля. Как они будут выходить, я не знаю. То есть вот я планирую в октябре выпустить первую часть, это «Пётр», вторую «Леонардо», ну, буду смотреть. То есть нет необходимости, понимаете, да, то есть каждые полгода выпускать новую. То есть может будет пауза, на что-нибудь другое прервемся, да. Но для меня это важный спектакль, очень сложный, очень сегодня интересно работать над ним, потому что... 1812 год, то, что у нас идет успешно «Война и мир» в «Модерне», он ближе к нам, кажется, немного, да, 100 лет, а «Пётр» – это 1700 год, 100 лет, ну, вроде, да, что там, там, это же не динозавры же, да, это же все-таки 100 лет, да, можно как-то так обнять взглядом, но это принципиальное другое существование, другое отношение к себе, к жизни, не живем, а выживаем. Боремся за... Ну, понимаете, да? То есть это все немножко другое. Поэтому мы сейчас ищем и уже нашли, и уже практически, ну, так, почти первый акт в «Черне» закончили. Вот. Это будет такой спектакль, и вообще вся трилогия посвящена нам с вами. Мы же каждый день занимаем какую-то позицию. Или с той стороны, или с этой стороны.
Но набор авторов, вернее, не авторов, а героев. Пётр, Леонардо да Винчи, Иуда, да. Разные
это
очень,
разные откуда спектакли. Они все... Это разные спектакли, это все не в одном. В первом понятно. У нас все понятно, Пётр первым, Царевич Алексей, Екатерина, Лефорт, Меньшиков, Шереметьев. Правда, мы там объединили там кое-что с Шереметьевым и Толстым, который был при Петре. Да? Ну, театр, да, то есть в этом нет необходимости. Но это большой период и среднего возраста Петра, и мы приходим к 50, там, ну, условно, 5 годам Петра, и, конечно, это вот... Хочется говорить каким-то современным языком, но он так мелок конфликту с сыном. Смешно, да, звучит на фоне того, что случилось с Алексеем и как убил он своего сына. То есть это вообще такое большое высказывание вот этой позиции «ты с какой стороны, стой или стой?». И я читаю там какие-то труды, мне очень понравилось, что когда там царевича учили, Алексея, да, когда он был маленький, да, он говорит, не надо плевать вправо. Там ангел-хранитель, там Господь. Плюй влево, там дьявол. Ну, вот. Ну, очень интересный слог этот, и там же и тема староверов есть, и есть же оголтелые абсолютно религиозные люди, которые, помните, сжигали целыми деревнями себя, вот, нектарий некий. То есть это большой разговор, где мы, как мы занимаем позицию. Вот мы сидим и думаем, а ты где, ты за кого?
Ну, там... Так, а Леонардо да Винчи в этой трилогии?
В этой трилогии так... Леонардо да Винчи – это один человек, в который соединил и Бога, и дьявола. «Тайная вечеря» и «Изобретение танка». Он один.
Интересно.
Понимаете, третий Иуда – это момент прямого искушения. Что же там случилось? То есть там я хочу сделать некий суд над Иудой.
Вам придется обращаться к евангельским событиям?
Конечно, конечно. Некий суд. То есть я хочу сделать современную вещь, что мы, давайте подойдем с точки зрения суда. К Иуде, ну, что было, как было, вы за, вы против, вы воздержались, вот факты. Ну, понимаете, да? Давайте разложим, почему он это сделал и как это вообще было возможно. Не подтолкнул ли кто-то его на это? А что, вы про деньги? Так у него были деньги. Они не решали вопрос его личный, да? Вот, но это третий. Это я сейчас говорю такими большими кусками, поэтому больше не особо хочется говорить, потому что я сейчас полностью погружен в первую часть трилогии «Антихрист и Христос» Петр.
Но я не буду сейчас спрашивать, и это понятно, про
детали.
Спектакль
даже не называется «Петр Первый».
Петр. Просто Петр.
Да.
Но тогда я спрошу именно про не про третий спектакль, а про сам факт того, что вот режиссер на каком-то этапе своей, не знаю, творческой биографии чувствует в себе силы, потребность обратиться даже не просто к литературе, а к сюжету евангельскому, к Писанию.
Это сложно, а ответственно, но я не могу сказать, что это впрямую. Я думаю, что все это находится на уровне чувств, переживаний, сопереживаний и рассуждений. Ну, понимаете, и рассуждений на эту тему. Я же говорю, мы сидящие в зале, люди каждый день занимаем ту или иную позицию по 100 раз в день. И даже не замечаем, что мы уже с другой стороны. Ой, я только что был справа, а ты уже слева. Ой, ну я хочу опять быть справа. Ой, справа тяжело, пойду налево. Это каждый день происходит, ну, в мелочах или в чем угодно.
Знаете, я тут не могу не вспомнить, я встречал в интернете видео, ну, оно достаточно популярное, где два неожиданных собеседника собрались, оно старое уже видео, Мераб Мамардашвили, философ, и Марк Захаров, режиссер, худрук театра «Линком», и они разговаривают, именно Захаров берет интервью у Мамардашвили, спрашивает, что вот вам сегодня в жизни не хватает вот так в духовном смысле. И Мамардашвили говорит, вот такой, знаете, радости евангельской веселости, вот того, что сказано вот в Евангелии, в Писании, как бы радуйтесь. И Захаров, будучи человеком цепким, ироничным, режиссерским мыслящим, за это ухватился и говорит, вам кажется, что есть вот в Евангелии юмор. В Писании юмор. И дальше они эту тему развивали, и мне кажется, что вот если, допустим, такой режиссер, как Захаров, ставил бы что-то, там, притчи Христа, например, он бы к ним шел через юмор. там сюжет про Закхея, человек залез на дерево, чтобы Христа увидеть. Ну, смешно же это может быть. Вот вы, я даже не то, что вопрос задаю вам, что вы об этом думаете, наверняка вы как режиссер тоже вот на эту тему можете поразмышлять. Нет, вот ну, есть писание юмора и грань допустимого и так далее.
Я бы не отделял бы и не разделял бы, и не пытался выстраивать юмор, не юмор, юмор, не юмор, печально, весело. Я бы не стал так делать. Наша жизнь состоит из этого во всем многообразии. И сила театра, хорошего театра, когда все это существует одновременно, вместе. Понимаете? А я совершенно искренне вам говорю, что государственный театр, я руковожу Московским театром «Модерн», это все-таки некая ответственность. Я реально понимаю, что что значит государственные деньги, да? Это деньги налогоплательщиков. Они же, ну, их не рисуют и выдают, да? Они же это деньги мои, в том числе от налогов и ваши. И я понимаю, что мне бы хотелось, и я так это делаю, что я чувствую некую ответственность. И когда я уже говорю, что театр модерный, театр – это высказывание, и я понимаю, что я хочу поднимать темы, когда я говорю вначале, и делать человека лучше, светлее, скажем так, как бы, пытаясь задавать такие вопросы. Понимаете? А получается, не получается, судить это надо уже зрителям, которые пришли в театр «Модерн», посмотрели три спектакля хотя бы из репертуара, там «Войну и мир», там в то же время диапазон интересов «Нирвана», «Курт Кобейн», хорошо, там «Ничего, что я Чехов», про актрису Ольгу Чехову и так далее, и уже делать выводы. Поэтому я эти темы, мне они близки и неинтересны, потому что я чувствую некую ответственность. Мне самому интересно было бы это посмотреть. Ведь дело не в том, что я делаю это для вас. Мне интересно самому порассуждать, поковыряться в этом, создать что-то и вместе с вами посмотреть. Неужели вы думаете, я ставлю спектакли, и я думаю, а как вам понравится это или не понравится? Нет. Я так не думаю. Я думаю, что мне должно быть это интересно. Мне лично. А вдруг это нравится вам? Я очень рад этому.
А если не нравится? Вот если, грубо говоря, себе ситуацию представим такую, да, вот вам бывает, понравилось, а большинству, допустим, нет. Наверняка вы и об этом
большая
думали.
Большая тема, сложная тема. Я вспоминаю слова Тарковского, когда его спросили: Андрей, скажите, вот на ваших картинах иногда в зале сидят 8 человек. На что Тарковский ответил: знаете, значит, я снял кино для 8 человек. Это очень тяжелая фраза, понимаете, это очень большое мужество. Я этот вопрос задавал нашим актерам. А можем ли мы, сыграв спектакль, да, и веря в него, ну что у нас хорошо, хороший уровень, это все очень интересно, это все искренне, а в зале 8 человек, мы можем это играть так? Я сейчас не про деньги, Это большое испытание.
А что актеры ответили?
Ну, они молчат, потому что, наверное, не хотят врать. Потому что играть даже при 25% зала во время пандемии сложно. При 50%, но более-менее. Да, то есть это, понимаете, любой режиссер, любой актер хочет увеличивать свою аудиторию. Не верьте никому, что мне не нужен успех, аплодисменты. Я не понимаю.
Я именно про это и спрашиваю. Вот. Фраза Тарковского, которую вы привели, это не позерство, а это все-таки смиренное приятие.
Да.
Но желание внутреннее все равно, чтобы смотрело не 8, а 1000.
Послушайте, Тарковский, я просто начинал свою деятельность снимать с оператором Рербергом.
Да, легендарным.
Да, и он работал с Тарковским. Мы на эту тему говорили и на кухне, и много мы с ним что делали. Тарковский очень хотел, и это его тоже немножко отчасти погубило про расширение аудитории. Он хотел успеха, он хотел, чтобы фильм был первой категории, чтобы было много копий, много экранов, давали, не давали, объективно не давали, субъективно не отдавали. Ну, там масса причин, там не только. Он также хотел любви, мне кажется, что это его и отчасти погубило Тарковского, что он все время хотел больше любви, его любили. У него было признание, профессиональное признание, признание коллег, критиков, отчасти зрителей, там все это было. Но ему хотелось большего, да, он очень сильно обижался, когда его не поздравили с днем рождения, там, официальные люди, да. То есть это все болезненная история, да. Поэтому любой режиссер хочет расширения аудитории. Хочу я, чтобы у меня в театре «Модерн» всегда были аншлаги? Хочу. И мы это почти добиваемся, и до пандемии мы это делали, и все это двигается, и работает. А уходит ли со спектакля у меня в Театре Модерн, в антракте, да? Бывают, уходят 2, 6, 4 человека. Конечно, если бы люди могли бы со мной поговорить, мне очень бы хотелось бы с ними поговорить, но я не смогу это сделать. Но если я увижу человека уходящего, скажу, а вот вы не могли бы мне сказать, а что случилось? Что такого мы сделали, что вы ушли? Мне интересно просто послушать. Или скажите мне спектакль, с которого вы не ушли, вы в восторге. Я схожу, посмотрю. Ну, мне просто интересно. Но такого не может быть диалога. Ну, потому что кто-то будет кокетничать, да, или стесняться и так далее. Но бывает, зритель ошибся театром, ему не понравилось, для кого-то громко. Ну, там еще есть объективная статистика мировая, да, там процент людей, у которых там заболел живот или зазвонил телефон, надо ехать. Ну, так есть эта мировая. То есть считается практика в театре 8-12%.
Могут уйти,
это смысле, нормально, это норма, норма. Ну, и кто-то там из-за невоспитанности может, кстати, уйти, не досидев. Такие случаи бывают вообще в театрах. Поэтому норма 8-12%. 15-25% – это, значит, какие-то уже причины надо искать, ну, что-то не то. Не тех пригласили, да, не те дошли, что-то здесь. Но здесь же очень важный момент. Но как же оценивать, вы можете спросить, успех спектакля, да? Американцы придумали модель в кино, она для меня совершенно неочевидная. Успех картины – это бокс-офис, но сборы по уикендам. Вот. То в театре это не совсем не так. Потому что если мы говорим про кино, мы прекрасно понимаем, что первый уикенд, то есть первую неделю, первые три дня вот показа, суббота, воскресенье, пятница, это успех, это маркетинг, это реклама. То есть если у вас первые три дня успех, это сделали не ваше кино, это сделал маркетинг. А потом вторая неделя это делает кино. Ну, сарафан, то, что мы говорим и так далее. То в театре только сарафан. То есть даже скажут, что оглушительных рекламных кампаний нет у театра. У театра нет просто денег на это. И успех спектакля – это его долговечность. Вот у меня все мои спектакли, все идут. У меня нет такого, чтобы кого-то снял. То есть 4 года в Театре Модерн идет все, что поставили. И у меня в Рамте идет спектакль уже 8-й год «Цветы для Лажернона». Да, он тоже идет 8-й год. Значит, что произошло? Значит, что-то мы затронули, понимаете, да, что оно живет. А не просто проектная история, собрались, пошумели, похохмели, понимаете, да, весь спектакль идет 2-3 раза в месяц, и так несколько лет. Значит, что-то произошло, он не стал девальвироваться, зритель идет, ему нужно. Некоторые приходят по несколько раз, я читаю в соцсетях про наш театр, когда им нравятся спектакли, разнообразие постановок, и то, что идет в Театре Модерн, идет ни у кого в театре. На 95% у нас только у нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Грымов, художественный руководитель Театра Модерн, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Меня очень заинтересовали ваши слова, вернее, даже ваша одна такая оговорка, немножко в проброс сказано, что нужно, чтобы зритель 3 спектакля посмотрел, допустим, в театре.
Чтобы делать выводы.
Чтобы делать выводы о театре в целом.
Да.
А вот в этой же серии я помню, как меня очень тоже запомнились слова Бориса Николаевича Любимова, театроведа, историка театра, ректора Щепкинского училища, когда он еще много писал как критик, в какой-то статье он тоже упоминал о том, что вот хорошим тоном для критика должна быть проверка своих ощущений, прийти на спектакль один раз, потом, может быть, через полгода проверить свои ощущения. Очень глубокая, верная, правильная мысль, с одной стороны, а с другой стороны, можем ли мы рассчитывать на то, что зрители будут проверять свои ощущения от спектакля?
Некоторые проверяют. Ну, я знаю таких зрителей, я читаю, что они пишут уже там, кто-то там 2-3 раза посмотрел наш спектакль. Но мы же иногда перечитываем книги, которые нам нравятся, да, и открываем для себя что-то новое. Также и в спектаклях вы можете открывать то, чего с первого раза не увидели, с первого раза, первое. Второе, вы могли прийти на спектакль совсем с другим душевным расположением, да, ну, у вас какие-то проблемы на работе случились, да, по дороге ли вы, опаздывали, поэтому не люблю, когда люди прибегают в театр за 5 минут до начала, это все, понимаете, да, это все мешает.
Влияет.
Да, театр – это все-таки нужно время приобрести, то есть надо прийти, сходить в буфет, перекусить, выпить хорошего алкоголя. Я сейчас вообще не шучу, я серьезно. Буфет театра «Модерн» лучше в Москве. Я имею в виду по качеству еды, цены очень адекватные. Мы переживаем за это. Вот, поэтому нет, это существует, но это большой труд, понимаете. Театр целиком, вот мы начали «Женитьбы», да, у меня не было такого спектакля. Я понимаю, что если вы посмотрите «Женитьбу», скажете: «А, ну я все понял про театр». Я: «Секундочку, у меня еще идет «Война и мир». А, ну хорошо. А вы видели Курта Кобейна? Ну, понимаете, да, я называю полярные вещи там или на дне, да. А поэтому делать выводы о театре по одному спектаклю неправильно, потому что я исповедую все-таки авторский театр. Вы вспомнили Марка Захарова, это авторский театр. Вы можете вспомнить любимого 60-х годов, это авторский театр. Сегодня тенденция идет к тому, что какое-то идет ощущение, я чувствую это, идет к проектному театру все.
А что это значит, к проектному театру?
Менеджерский театр. Пригласили Иванова, Петрова, Сидорова. Они очень разные. Это очень разные три человека, они ставят вообще в разных стилях, в разных настроениях. Вот. Поэтому я это не очень, скажем так, принимаю, потому что я прихожу в театр, вот в это место, по этому адресу, да, и мне нравится спектакль. Потом думаю, пойду-ка в этот... Там было хорошо в этом театре. А, и уютно, и мне понравилось. Это мы на одном языке говорим. А я прихожу на другой спектакль, допустим, не прочитал я что-то. А там просто бывает трэш. Я вам честно говорю, можно просто попасть. Очень жестко можно попасть в этом же театре. Поэтому я вот за этим слежу. Мы выпустили спектакль совсем недавно, прямо вот на днях. Называется «Хочу, не могу». Очень трогательный спектакль о любви, о женщинах. Все исполняется вживую на музыкальных инструментах, такой мы называем это домашний мюзикл. Так трогательно, такой смех стоит в зале. Все курьезные ситуации, связанные с мужчинами, нелепостями, женщин. Ну, это очень смешно. Сергей Аронин поставил, наш режиссер театра тоже, модернее. Вот, очень
и
трогательно.
Артист, и артист, он в «Женитьбе» играет.
Да, и артист, он играет Бальзаминова. Вот, поэтому это очень... живая история, но я вот, давайте так уж, но старомоден. Я считаю, что все-таки автор должен быть у любого произведения. Между прочим, автор исчез в кинематографе. Все пишут от создателей. От создателей кого? Какого-то фильма, который вы не видели, понимаете?
Ваши самые сильные личные впечатления от спектаклей прежних лет, которые на вас повлияли, как на человека, режиссера. Вот вы сказали, что вот покажите мне спектакль, который вам нравится, я пойду посмотрю, чтобы понять, что вам нравится. А вот что для вас такое, такое дорогое в сердце
складывается? Если говорить про подальше, туда, далеко назад, конечно, это очень большие практически все работы Петра Наумовича Фоменко. Да? То есть я начал влюбляться в театр как таковой благодаря Петру Наумовичу Фоменко. У меня появилась возможность с ним общаться, меня познакомила Люда Максакова, и я начал там как-то театр для себя там открывать. До этого я не открывал его, я был спокоен. Вот. Если говорить про какие-то недавние, ну, какие-то более-менее ощущения, да, но мне очень понравился спектакль Римаса Туминоса «Дядя Ваня» с Маковецким и Симоновым. Мне очень понравился. Я считаю, что это блестящая работа, которая задевает. Я хожу, вот сейчас, я говорю, прививку сделал, сейчас я буду немножко активнее ходить. Есть, не буду называть названия спектаклей, которые выглядят проектно. И хочешь сказать: а, ну ничего, прикольно. Но у меня ничего не осталось. Ну прикольно. Вот я не очень такое люблю. Но я не потерял время, так, ну да, вот такое решение. Ну, давайте так постебаем чего-то. Я к этому отношусь так легко. Если это происходит на уровне одной сцены, я понимаю, быстро я быстро соображаю. И зритель, кстати, очень быстро соображает. Зритель вообще, он напряжен, но зритель сидит очень внимательно всегда. Зал, чужие люди рядом, он смотрит тут на сцену, светит на сцену. Ну, это все концентрация внимания другое. Вот. Поэтому, когда целый спектакль какой-то на одном приколе, просто на приколе, ну, я все, я взрослый, я все понял, спасибо. Понимаете? Поэтому, конечно, я собираю эти впечатления, мне интересно. Вот я сейчас тоже вот, на днях тоже пойду на спектакль, посмотрю какие-то известных спектакли или неизвестные. Хотя сейчас театр взял и много молодых. Я ребят из курса Нины Дворжецкой для Петра Первого. То, что я сейчас делаю, мне нужны были совсем молодые, ну, молодые, свежие ребята. И я не ошибся. Тех трех-четырех, которых я взял.
В одной из наших с вами прошлых бесед на Радио Вера вы рассказывали, тоже мы подходили к теме публичности, количество зрителей в театре и в кино. В театре оно, понятно, меньше, оно более камерное. Вы говорили тогда о некоторой такой вертикальной и горизонтальной известности и говорили, что вам очень уютно в театре, модерн, в частности, в театре вообще, вот этот близкий контакт с аудиторией вашей, которая приходит, которая проверяет ощущения, наверное, приходит не по одному разу, вот такой более человечный контакт с аудиторией, чем в кино. Я почему об этом вспомнил? Потому что наверняка ваши ощущения, в принципе, от работы в театре меняются. Для вас это все-таки руководство постоянным театром сравнительно новая история в масштабах вашей биографии творческой. Но вот если сравнивать вас только что пришедшим в театр «Модерн» как руководителя и сегодняшнего, в чем вы не равны себе вчерашнего, в чем вы изменились для себя внутренне?
Ну, сказать, что что-то глобально, нет. Что-то не изменилось. Я изначально воспринимал, что это мой дом. Разница только в том, что за эти там 3,5-4 года я понял, что это сложнее, чем я думал на старте.
Да? А сложнее. В чем?
Люди, они живые, они рефлексируют, они ошибаются. И я тоже, наверное, ошибаюсь в чем-то. Не всем нужна, как я понял, семья. Ну, театр «Семья» – это русский, понятно. Не всем это надо. Не всем это надо. Это единица, это некий дар. Жить в семье, в этот ансамбль, формировать свой театр, свою среду зрительскую и так далее. Не все это выдерживают, не все это хотят. Все хотят, как попрыгунья стрекоза, ну, везде бегать по разным проектам. Хотя я очень люблю и отпускаю с большой радостью своих актеров в другие театры, и пусть они играют, видят другую жизнь, не надо, это не какой-нибудь там…
Не крепостной театр.
Не крепостной театр, его отменили, я слышал, крепостное право в России, эти театры, которые были в усадьбах смешные, крепостные и так далее. Но вот я понял, что сложнее. И я скажу такую вещь, что держаться и двигаться выше сложно, потому что, да, мы прирастаем, аудитория очень хорошая у нас, и показатели финансовые в театре «Модерн», и зрители, ну, все взаимосвязано, да, но ответственность увеличивается, а не уменьшается.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Давайте, вот хорошо, мы начали с семьи, с темы семьи, и закончили темы семьи как театра дома, это русская традиция театральная. Давайте напомним, что 20 и 21 мая, да, ближайшие показы, спектакли, «Женитьба»?
Да, «Женитьба» с Лолитой Милявской, и уже потом вы увидите это уже летом. Мы, кстати, решили, вот говорю, что театр «Модерн» в июле, в августе будет работать. Мы приняли такое решение.
Ну, значит, увидимся в театре.
Спасибо,
спасибо огромное. Пока-пока. Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.